Человеческие кости, найденные в конце XIX века аргентинским ученым Флорентино Амигино, стали одной из самых загадочных находок в истории археологии. Амигино заявил, что 3,5 миллиона лет назад на древней стоянке обитали люди, умевшие пользоваться огнем и орудиями. Тем самым он резко изменил историю происхождения и развития современного человека и вызвал среди коллег горячие дискуссии, затянувшиеся на несколько десятилетий. О том, как была опровергнута гипотеза Амигино, рассказывает сотрудник зоологического музея, доктор биологических наук Александр Кузнецов. С ним беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, наверное, вначале нужно сказать несколько слов об истории этой находки, с чего все началось, как они были обнаружены и как все это развивалось.
Началось все, как обычно, с Дарвина. Когда Дарвин плавал на этом знаменитом бриге под названием «Бигль», что переводится как «гончий пес», в 1832 году, 19 октября, этот корабль пристал к южному побережью нынешней провинции Буэнос-Айреса и высадил Дарвина буквально там на полчаса. Дарвин тут же обнаружил там череп ископаемого грызуна, еще что-то. И потом, когда уже Амигино начали свою палеонтологическую деятельность, их было два брата. Значит, старший, как раз Флорентино Амигино, родился в 1854 году, а младший родился в 1865 году, то есть на 11 лет позже. И младший родился точно в городке таком Лухан, недалеко от Буэнос-Айреса, а старший, возможно, родился в Генуе, потому что корнями они из Генуи. Потом политики очень придавали этому большое значение. Он коренной аргентинец или не коренной? Вот поскольку его теорию поняли как знамя, что Аргентина – родина человечества, то, значит, было очень важно, чтобы он был коренной аргентинец. И они увлеклись палеонтологией, они ездили и в Патагонию, но это южнее. А одной из основных точек была вот эта точка, так называемая Монте-Эрмоса, что переводится как «красивая гора», а на самом деле это не гора, а такая дюна, которая чуть-чуть выдается над остальным берегом. Там они начали копать вот как раз на том месте, где Дарвин выкопал этого грызуна.
А как братья Амигино распределяли между собой обязанности?
Ну так Амигино, у них было разделение труда. Младший брат Карлос, он в поле сидел и копал. И отсылал ящики старшему, а старший базировался в Ла-Плате. А Ла-Плата — это такой старый культурный центр недалеко от Буэнос-Айреса, где, ну, самый, наверное, шикарный аргентинский музей естественной истории. С тех времен определенный вклад в него и Амигино вложил.
Так что же они в результате обнаружили, братья? Да.
У братьев Амигино это был семейный бизнес. Выкапывать палеонтологические там ископаемые остатки животных и продавать их в Европу. В общем, они торговали. Поэтому точки раскопок они вообще держали в секрете. И там были другие конкурирующие кланы. И все вот это так начиналось с современной точки зрения неблаговидно.
Как черные палеонтологи,
да,
работали.
Да, в чистом виде. А потом, в 1902 году, Флорентино Амигино вообще стал директором Музея естественной истории в Буэнос-Айресе. Ну, то есть постепенно все выходило наружу. Он стал отзывать непроданные материалы из Европы обратно в коллекции. Все стало идти в официальные коллекции, но на самом деле оставалась проблема с точным описанием мест находок, откуда материал поступил, потому что они отчасти это шифровали, держали как-то в голове, и ни одна из костей, на которых построена эта теория, не имеет точного описания, откуда она взялась.
А вот вы говорите, это теория?
Теория такая. Там тоже забавно, что, значит, Карлос копает, Флорентино описывает и пишет в огромном количестве описаний. Ну и занимался вначале продажей, потом продажей перестал заниматься, стал писать. А тут начался бум с поиском предков человека. Но Флорентино Амигино еще в 1884 году написал теоретическую работу, в которой примерно описал, как должны выглядеть предки человека. И разбил их даже на стадии, дал им название. Вот непосредственный предок человека он назвал протхомо. Ну, это протохомо, как бы до человека. Который до него был, это ди протохомо. Который еще до него был, это три протохомо. И самый задний во времени тетропротохомо. А перед этим шли уже не хомо, а кто-то там. Обезьяны какие-то. А еще там приятный момент был в том, что раз Флорентино Амигино решил, что эволюция дошла от обезьян до человека в Южной Америке, то оттуда человек расселялся по всему миру. И более того, самое забавное то, что при таком подходе приходится принять, что горилла, шимпанзе и орангутан, то есть человекообразные обезьяны, высшие самые обезьяны, это не какие-то ступени, ну, такие как бы рядом с человеком, но не дошедшие до него, а это уровни деградации. Он считал, что вот примерно 20 миллионов лет назад по мосту, а тогда была теория не дрейфа континентов, а мостов сухопутных, по мосту из Южной Америки в Африку перебрались вот предки примерно стадии тетропротохома и трипротохома, что-то в таком духе. В общем, они начали перебираться в Африку, потом расстелились по всему Старому Свету, и там уже некоторые из них деградировали и превратились к нашему времени в горилл, шимпанзе и орангутанов. Вот такую он написал прямолинейную схему. И потом, после того, как он стал директором Музея естественной истории, начали обнаруживаться находки этих стадий прямо в Аргентине, а не где-нибудь там в Африке или еще. То есть он с самого начала предсказал, потом стал находить. Причем находить не то, что в новых экспедициях, а среди старых вот ящиков, костей. Вот.
То есть, получается, ему повезло, как в анекдоте, у него сразу пошла карта. И что же он в результате нашел?
Первое, что он нашел, это как раз самого старого, это тетропротохома. В 1907 году он это опубликовал. Обнаружилась сразу бедренная кость в музее Буэнос-Айреса с точки Монте-Эрмоса, как утверждается, черного цвета. И рыжего цвета первый позвонок, то есть атлант, в музее Ла-Платы, который, это уж точно не он собирал, потому что в Ла-Плату его коллекция, это была первоначально конкурирующая организация, и кости от Карлоса туда не поступали никак. Но вот когда они стали дружить, уже превратившись в такие официальные организации достаточно, нашлась вот это вот в музее Ла-Платы «Атлант», который он посмотрел и думает, что вот как раз то, что я и ожидал видеть для тетропротохома. И бедро то, что я ожидал для тетропротохома. Вот описал статью в 97-м году. Статью он вообще большие такие писал работы-то. Это большая статья. Еще через два года, в 909-м году, в Буэнос-Айресе нашлась крыша черепа дипротохома. То есть три протохома и протохома так не нашлись, а вот тетра и ди нашлись, а тетрабедро и атлант из Монте-Эрмоса, а дипротохома крыша черепа из самого Буэнос-Айреса, которую нашли при рытье доков.
А скажите, пожалуйста, это была их такая собственная классификация? Кто-нибудь, остальные ученые пользовались подобной классификацией?
Естественно, до того, как нашли кости, никто этим не пользовался. То есть он заявил, что вот так должно быть, а после того, как кости нашли, к этому отнеслись очень серьезно, вплоть до Европы.
И научное сообщество приняло подобную классификацию?
Нет. В Европе к этому отнеслись серьезно. Это что значит в науке? Это значит, что надо проверять. Ну, казалось бы, нашли в Буэнос-Айресе при строительстве доков. Но тоже как-то таинственно. То есть Омегино узнал это от одного из начальников строительства. А один из начальников строительства не сам выковырнул эту крышу черепа из ямы, где делали док, а какой-то рабочий ему ее принес. А когда начальник туда пришел, уже это место было полностью раскопано. А потом доки вообще залили, и сейчас это место найти никак невозможно. В Европу тут же пошли в 2010 году, то есть в 909-м дипротохом был опубликован, кажется, в 2010 году уже был доклад Придемана, если я не ошибаюсь, который слепки привез, который был в Аргентине, привез слепки, в Европе доложил, в Европе все серьезно отнеслись и даже, можно сказать, поддержали.
Да, но ведь в начале 20 века у палеонтологов и антропологов просто не было необходимых знаний, чтобы точно определять возраст находки, тем более в несколько миллионов лет. Как Омегино датировал найденные кости? По внешнему виду?
Омегино был действительно великий ученый, у него была развитая интуиция, но самоуверенность тоже у него была очень большая. То есть он буквально говорил, что если вы мне принесете какую-нибудь косточку из Аргентины, я скажу, в какой точке и в каком слое она была найдена. И так он, собственно, и определил, что вот он сказал, что тетропротохома, это от которого бедро и атлант, это 20 миллионов лет примерно, то есть миоцен, а дипротохома это плеоцен, то есть примерно 5 миллионов лет. А перед этим у него шел еще примерно, ну, уже иоценовый, это гомункулюс, но это настоящая такая древняя обезьяна южноамериканская. А перед этим он ставил еще такого маленького зверька петекулитоса, но это уже сумчатые. Ну, хотя бы настоящий.
Реальный какой-то зверек.
Да, это реальный. Насколько я понимаю, сейчас валидный таксон и петекулитос, и гомункулюс, но просто они к человеку не имеют отношения. а так настоящие.
Это южноамериканские обезьяны.
Питекулитус – это сумчатые, а гомункулюс – это южноамериканская обезьяна, широконосая.
А вообще в истории палеонтологии были ученые, которые также смело могли ставить как бы диагнозы очень быстро и точно, и возраст так быстро определять?
Ну, я не настолько хорошо знаю, я просто в этом вопросе разбирался, а в других нет. Но я думаю, что достаточно много самоуверенных палеонтологов там. Да. Главное же ведь не в том, что человек что-то соврал, причем не из злых намерений, а просто вот. Но он действительно так вот думал. А в том, что в этом можно разобраться в итоге, это же важнее. И серьезность отношения выразилась в том, что главный физический антрополог того времени, работавший в Соединенных Штатах, Алеш Грдличко, по происхождению чех, по образованию, европейское образование получил через год после публикации работы по дипротохому в 1910 году прямо, он выехал на место, чтобы разобраться. И лично Самигина, там он все это смотрел, делал слепки, увез с собой слепки, все фотографировал. Такой дотошный человек исключительно. И, в общем-то, практически во всем, в чем можно было на тот момент, он разобрался. Приехал он туда в 1910 году, опубликовал большую книжку про это дело в 1912 году. Вот он приехал, за два года подготовил опровергающую работу. В 1912 году он ее опубликовал. Но беда была в том, что в 1911 году умер Флорентино Амигино. И опровержения официального он не увидел. То есть, конечно, Алеш Грдличко держал его в курсе дела, он не скрывал, что он с ним не согласен, конечно. А он не согласен в итоге анализа своего стал. Хотя вначале, видимо, питал оптимизм по поводу теории Амигина. И это была беда, потому что к тому времени, как я уже упомянул, политикам эта идея аргентинским очень понравилась, что человек произошел у них, коренной аргентинец это открыл, и они такую устроили, в общем, прославление Амигина, которое, конечно, никому на пользу не идет. И вот в момент этой славы выходит мощное опровержение. Причем сразу после смерти Флорентино Амигино и в ужасную ситуацию, видимо, попадает Карлос Амигино, который никогда, в общем-то, статьи не писал, а только копался в земле. И ему приходится отстаивать честь брата, и он продолжает писать в том же духе статьи. Только уже не такие объемистые, как старший брат, а маленькие, поскольку писать он не привык.
Сотрудником зоологического музея, доктором биологических наук Александром Кузнецовым беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.